Глава 6. Тень колеса. Он стоял посреди огромного открытого пространства, в центре пологой чаши, поросшей травой. Он был единственной частичкой бледной человеческой жизни, окруженной этим растительным буйством. Саймон никогда еще не чувствовал себя таким открытым, прямому взгляду бессердечных небес. Края поля чаши неуклонно поднимались вверх, смыкаясь в конце концов с каменно-серым небом. В этом безличном, застывшем без времени могли пройти незаметно секунды и годы. Но вот пришло время, и горизонт был взломан. Поднялся воющий ветер. С тяжелым скрипом у самого горизонта возникло бесконечно черное нечто. Оно неуклонно вздымалось вверх, пока его черная тень не пересекла все поле. Возникновение тени было таким внезапным, что, казалось, она упала на землю с глубоким, невыносимо низким гудением, прошедшим мгновенные вибрации по костям Саймона. Огромный силуэт возникшего видения четко вырисовывался на фоне неба, когда оно неожиданно застыло на самом краю долины. Это было колесо. Чудовищное черное колесо, высокое, как самые высокие из башен. Погруженный в пучину его тени, Саймон в изумлении смотрел, как оно мучительно совершает свой роковой поворот. Потом оно медленно покатилось по долине, оставляя за собой только темную полосу содранного дерна. Саймон, окаменев, стоял на его неотвратимом пути. Оно вертелось, неумолимое, как жернова ада. Теперь оно было над ним. Черная колонна, подпирающая небесный свод. В лицо ему посыпался дерн, забивая глаза и рот. Почва под ногами Саймона прогнулась, когда тяжесть колеса поколебала ложе земли. Он упал, а когда с трудом выпрямился, черный обод уже нависал над ним. Он стоял в оцепенении, безгласный, пораженный ужасом, как вдруг серая тень промелькнула перед ним, серая тень с золотым блеском, воробей, зажавший в лапках что-то блестящее и бешено несущийся прочь. Он перевел глаза вслед улетающей птицы и почувствовал, что ее быстрые движения что-то задели в его сердце, и бросился за ней, за пределы досягаемости опустившегося колеса. Он прыгнул, и широкий, как стена, обод обрушился вниз. Но в этот момент его штанина зацепилась за обжигающий холодный гвоздь, торчащий из края колеса. Воробей, летевший на шаг впереди, теперь летел прочь, свободный и спокойный, поднимаясь по спирали в серое небо и сливаясь с ним. Он уносил в небеса свой золотой груз. И тут раздался величественный голос. «Ты был отмечен!» Колесо подхватило Саймона и швырнуло в воздух, как собака швыряет крысу, желая сломать ей хребет. Потом оно продолжило свое движение. Саймон болтался вниз головой, земля под ним качалась и уходила в сторону, как пульсирующее зеленое море. Ветер, поднятый поворотом колеса, пронизывал его насквозь. Раскачиваясь, он поднимался к вершине, и кровь стучала в его ушах. Цепляясь руками с налипшей травой и глиной, Саймон мучительно подтягивался к ободу колеса. Наконец он оседлал его, как будто это была спина какого-то животного, достигавшая облаков. Он поднимался все ближе и ближе к небесному своду. И вот он очутился на самом верху. Некоторое время он сидел, выпрямившись, на вершине мира. За краем долины он видел несказанные просторы расстилавшихся полей светлого Арда. Солнечный свет пробился сквозь траурное небо, коснулся зубчатых стен замка и озарил стройный шпиль башни, которая, единственная в мире, могла поспорить с высотой черного колеса. Он моргнул, почувствовав что-то знакомое в ее летящем силуэте, но колесо продолжило движение, протолкнуло его через вершину и поволокло к далекой земле. Он боролся с гвоздем, впившимся в его штанину, но каким-то непостижимым образом он и гвоздь были теперь одним целым. Оставалось только покориться. Земля устремлялась вверх. Саймон и зеленая девственная земля неслись навстречу друг другу с шумом, подобным шуму страшного суда, разносящемуся над долиной. Удар, двое сошлись. Ветер, свет и музыка прекратились внезапно, как будто задули свечу. Саймон погружался во тьму, глубоко в землю, которая расходилась перед ним, как вода. Вокруг раздавались голоса, медленные запинающиеся голоса, исходившие из уст, задушенных землей. «Кто ворвался в наш дом? Кто тревожит наш сон, наш долгий покойный сон? Это воры! Они украдут нашу тишину и наши темные постели! Они снова вытащат нас наверх через светлые ворота!» Скорбные голоса причитали. Саймон чувствовал прикосновение рук, стремящихся схватить его, рук холодных и сухих, как кости, рук влажных и мягких, как древние корни, длинных, извивающихся пальцев, рвущихся прижать его к пустой груди. Но они не могли остановить его. Колесо все катилось, унося его глубже и глубже вниз, пока голоса не замерли вдали. Он уносился все дальше, в холодную непроницаемую тьму. Тьма.
«Где ты, мальчик? Ты спишь? Сейчас я схвачу тебя!»
Это был голос Прейротса. Он чувствовал, как давит на него злобная тяжесть мысли алхимика.
«Я знаю теперь, кто ты. Мальчишка Моргенса, надоедливый судомойка. Ты видел то, чего не следовало, кухонный мальчишка, ничтожество в сравнении с тем, что за тобой. Ты знаешь слишком много. Я выслежу тебя. Где ты?»
И тогда настала еще большая тьма. Тень от тени колеса. И глубоко в этой тени загорелись два красных огня. Глаза, которые, должно быть, принадлежали наполненному пламенем черепу.
«Нет, смертный»,
— сказал голос, прозвучавший для Саймона землей, пеплом и концом всего сущего.
«Нет, это не для тебя».
Пылающие глаза наполнились любопытством и ликованием.
«Этого возьмем мы, священник».
Саймон почувствовал, как хватка Прейротса ослабела. Сила алхимика иссякла перед темным властелином.
«Приветствую тебя», — сказал он. «Здесь, во владениях короля бурь, позади темнейших врат. Как твое имя?»
И глаза погасли, как прогоревшие угли, и пустота, открывшаяся за ними, обжигала холоднее любого льда, горячее самого жаркого огня и темнее любой тени. «Нет!» — Саймон хотел закричать, освободиться, но тяжесть тысяч лет земли и камня сковала его.
«Я не скажу тебе!»
«Тогда мы сами дадим тебе имя. У тебя должно быть имя, ничтожная мошка, бессмысленная пылинка. Мы хотим узнать тебя, когда встретимся. Ты должен быть отмечен».
«Нет».
Рот его был полон земли.
«Я не хочу имени! Я не хочу имени! Я не хочу имени от вас!»
Этот последний крик — отозвался эхом в вершинах деревьев. Виннебек склонился над ним. Неприкрытое беспокойство было на его лице. Слабый утренний свет, лишенный источника и направления, заливал поляну. «Лишенного совсем разума и одного подверженного смерти уже должен я лечить», — сказал Виннебек, когда Саймон наконец сел. «А теперь и ты хочешь так же кричать во время сна!» Он хотел превратить все в шутку, но утро было слишком холодным и ранним, чтобы поддержать попытку. Саймон дрожал.
«О, Виннебек, я...»
На лице его появилась жалкая дрожащая улыбка. Он был снова на свету, на поверхности земли.
«Я видел ужасный, ужасный сон!»
«Я очень не удивлен», — сказал Виннебек и тронул плечо Саймона. «Этот отвратительный день, который ты имел вчера, сам по себе мог вызвать галлюцинативные сновидения».
Тролль выпрямился.
«Если имеешь желание, имей очень большую свободу во время поисков съедобного в принадлежащем мне мешке. Я реанимирую двух монахов».
Он указал на две темные фигуры лежащих. Ближайшая, завернутая в темно-зеленый плащ, как догадался Саймон, была Лангрианом. «Где?» Саймон не сразу вспомнил имя. «Хенгфиск». Его трясло. Нижняя челюсть прыгала, как будто он собирался колоть орехи.
«Несимпатичный римерсман, который вне зависимости от этого дал свой плащ для обогревания Лангриана, ушел разыскивать среди развалин его дома еду и прочую необходимость. Я должен возвращаться к моим подопечным, Саймон, если твои жизненные ощущения достигли нормальности».
«О, конечно. Как они?»
«Лангриан, имея очень большое удовольствие сказать, очень улучшился».
Виннебек удовлетворенно кивнул.
«Он спал совсем спокойно некоторое долгое время. Утверждение, которое не могу относить к тебе, а?»
Тролль улыбнулся.
«Брат Дочас, к несказанному сожалению, остается за пределами моей помощи. Но он не больной. Вредны только его мысли, испытывающие страх. Он тоже получил от меня кое-что, оказывающее помощь спать. Теперь очень глубоко прошу извинить меня, но пришло то время, когда необходимо переменить повязку для брата Лангриана».
Виннебек обошел костер, попутно перешагнув через Контаку, спавшую у теплых камней, чью спину Саймон сначала принял за еще один большой камень. Ветер слегка шелестел в листьях дуба над головой Саймона, перебиравшего мешок Виннебека. Он вытащил мешочек, в котором, судя по всему, вполне мог находиться завтрак, но еще не успел открыть его, как характерное щелканье подсказало, что в нем лежат уже виденные Саймоном раньше странные кости. Дальнейшие поиски помогли обнаружить копченое мясо, завернутое в грубую ткань, но как только он развернул его, немедленно стало ясно, что его бурлящий желудок меньше всего расположен принимать любую еду.
«Вода есть, Виннебек? Где твой мех?»
«Очень лучше, Саймон!» — откликнулся тролль, согнувшийся над братом Лангрианом. «Здесь мы имеем ручей, совсем очень близко, в той стороне!»
Он указал направление, потом достал откуда-то мех и кинул его Саймону.
«Наполнение этого может оказывать мне помощь!»
Поднимая мех, Саймон увидел свои пакеты-близнецы, лежащие неподалеку. Повинуясь внезапному порыву, он прихватил с собой манускрипт доктора. Ручеек с трудом пробирался через завалы веток и листьев. Саймону пришлось сначала расчистить русло, чтобы напиться и умыть лицо. Он изо всей силы тер щеки. Казалось, что дым и кровь разрушенного аббатства проникали в каждую клеточку его кожи. После умывания он еще раз глотнул воды и наполнил мех Виннебека. Потом он сел на берегу и вернулся к размышлениям о странном сне. Тяжелый сырой туман окутал его мысли с тех пор, как он проснулся. Вслед за дикими словами брата Дочаса этот сон поднял скопище мрачных теней, спавших где-то в глубине души Саймона, но дневной свет заставил их растаять, как беспокойных духов, оставив только тяжелый гнет страха. Все, что осталось от сна,
было воспоминанием об огромном черном колесе, нависшем над ним. Все остальное исчезло под темным пологом забвения, а черные дыры в нем были как двери памяти, но открыть их он не мог. И все-таки он был уверен теперь, что замешан в нечто большее, чем просто борьба двух царственных братьев, большее даже, чем жестокая смерть доброго и, может быть, великого человека Морганса, и большее, чем убийство 20 святых людей. Это были только маленькие водовороты глубокого бурного потока, или, скорее, кустики травы, вырванные небрежным вращением могучего колеса. Его разум был бессилен разобраться во всем этом, и чем больше он думал, тем меньше понимал. Он только знал, что попал под широкую тень колеса, и если хочет выжить, должен стать равнодушным к его неумолимому вращению. Плюхнувшись на берег, почти убаюканный тонким звоном насекомых, во множестве сновавших над ручьем, он раскрыл «Жизнь Престора Джона» и начал перелистывать страницы. Он не видел их уже некоторое время из-за длинных переходов и порожденной ими всепоглощающей усталости. Он разъединил слипшиеся страницы и начал читать. Предложение тут, несколько слов там. Саймон не особенно интересовался смыслом прочитанного, предаваясь упоительным воспоминаниям об умершем друге. Глядя на знакомый почерк, он вспоминал тонкие руки старика, опутанные сетью синих вен, проворные и умелые, как птицы, вьющие гнездо. Вдруг его внимание привлекло одно место рукописи. Оно находилось сразу под грубо нарисованной картой, которую доктор озаглавил «Поле битвы у Нирулага». Сам рисунок не представлял никакого интереса, потому что доктор по неизвестным причинам не потрудился обозначить название действующих армий и даже не привел никаких пояснений к упомянутым названиям. Но текст бросился ему в глаза, потому что в нем заключался в некотором роде ответ на те бесконечные вопросы, которые он задавал себе после прошедшей ночи. «Ни война, ни насильственная смерть», — писал Моргенс, — «сами по себе не представляют ничего возвышенного, но они, однако, являются теми, образно говоря, свечами, на которые неизменно летит безумный мотылек человечества. Те же, кто однажды побывал на поле битвы, если они не ослеплены общественными популярными концепциями, согласятся подтвердить мое убеждение, исходя из которого все вышеперечисленное — представляет собой ад на земле, созданный нетерпеливым человечеством, не желающим дожидаться медлительного чудака, под юрисдикцию которого, если правы священнослужители, каждый из нас рано или поздно попадет. Но все же поле битвы остается единственным решением проблемы, о которой Бог, вероятно, позабыл, случайно или нет, к несчастью, не может сказать ни один смертный. Таким образом, оно часто представляется исполнителем божественной воли, а насилие — его летописцем. Саймон улыбнулся и отпил немного воды из меха. Он прекрасно помнил пристрастие Моргенса к сравнениям, например, он любил сравнивать людей и насекомых или саму смерть со старым морщинистым архивным священником. Обычно все эти сравнения выходили за пределы понимания Саймона — но время от времени, когда он особенно старался неуклонно следовать за всеми поворотами и завивами мысли доктора, смысл сказанного внезапно прояснялся, как бывает, если одернуть занавеску. «Джон Престор, — говорилось далее, — был, вне всякого сомнения, одним из величайших воинов своего времени. Без этого замечательного качества ему бы никогда не удалось возвыситься до вершины своего королевского положения. Но не сражения сделали его великим королем, скорее, те орудия королевской власти, которые одни битвы могли дать ему в руки, почитание и уважение, которым он пользовался в среде простого народа. Фактически, его величайшие победы, одержанные на поле боя, являлись одновременно его величайшими поражениями как верховного короля. В разгаре битвы
Он перевоплощался в бесстрашного хладнокровного убийцу, уничтожавшего своих противников с радостным наслаждением у таньяцкого барона, преследующего оленя. Уже будучи королем, он иногда был склонен к быстрым и необдуманным действиям, что едва не повлекло за собой поражение у долины Элвридс-Холла и стало причиной потери благорасположенности и лояльности покоренных римеров. Саймон поморщился, читая этот отрывок. Солнце, пробивавшееся сквозь густую листву, уже начинало припекать. Он знал, что на самом деле давным-давно пора отнести Бинабеку мех с водой, но ему уже так долго не удавалось спокойно посидеть в одиночестве. А кроме того, он был так удивлен, что доктор Моргенс недостаточно восторженно пишет о золотом престоре Джоне, человеке, имя которого фигурировало в таком количестве песен и историй, что только имя Узириса могло поспорить с ним. «Сопоставляя», — гласил манускрипт, — «мы можем заметить, что единственный человек, равный Джону на поле боя, был фактически его полной противоположностью. Камарис Савинита, последний принц Набанайского королевского дома и брат нынешнего герцога, был человеком, которому война казалась всего лишь плотским безумием. Сидящий на боевом коне Атарине, с огромным торном в руке, он являлся носителем самой смертоносной силы нашего мира. Тем не менее, он не получал никакого удовольствия от битвы, его огромный ум был только почти непосильным бременем, многих восстановившим против него и заставлявшим его убивать гораздо чаще, чем ему самому бы этого хотелось. В книге Эдена сказано, что когда стражники Вивениса пришли арестовать святого Узириса, он охотно последовал за ними. Но когда они попытались забрать также и его последователей Сутриниса и Граниса, Узирис Эден не мог допустить этого и убил стражников касанием своей руки. Убивая их, он рыдал и горячо благословил их тела. То же было и с Камарисом, если такое кощунственное сопоставление допустимо. Если кто-то на земле приближался к ужасающему могуществу всеобъемлющей любви к ближнему, то это был Камарис Авенита, воин, убивающий без ненависти, самый великий воин своего, а, возможно, и всякого другого.
«Саймон, пожалуйста, приди быстро! Мне требуется вода, и она мне требуется сейчас!»
Звук хриплого от нетерпения голоса Бинабека заставил Саймона виновато подскочить. Он вскарабкался по скользкому берегу и бросился к лагерю. Но Камарис действительно был великим бойцом. Все песни свидетельствовали, что он весело смеялся, когда рубил головы тритингом. Шем пел одну. Как же это? Он полетел на них стремглав, он громко пел в бою. Они бежали, показав нам задницу свою. Камарис громко хохотал, Камарис мстил за всех. С коня он в битве не слезал и нам принес успех. Выйдя из кустов, Саймон увидел, что брат Хенфиск вернулся и что они с Бинабеком низко склонились к брату Лангриану. Яркий солнечный свет, как это солнце умудрилось взобраться так высоко, озарял эту картину. «Вот, Бинабек». И Саймон протянул бурдюк стоящему на коленях троллю. «Это было очень долгое время, когда ты...» — начал тролль и замолчал, встряхивая бурдюк. «Только половина?» — спросил Бинабек, и выражение его лица было таким, что Саймон немедленно вспыхнул от стыда. «Я отпил немного, когда ты позвал», — пробормотал он, оправдываясь. Хенгфиск бросил на него быстрый змеиный взгляд и нахмурился. «Очень хорошо», — сказал Бинабек, поворачиваясь к Лангриану, который сильно порозовел с тех пор, как Саймон видел его в последний раз. «Влезть есть влезть! Упасть есть упасть. Я думаю, что наш приятель очень немного исправляется». Он поднял мех и вылил несколько капель воды в рот Лангриана.